говорит Радио Свобода. Миллиардер Майкл Блумберг становится фаворитом в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от демократов. Соперники обвиняют его в попытке купить пост президента.
Не думаю, что он должен иметь возможность прятаться за своими предвыборными роликами, для которых он оптом закупает эфирное время.
В Украине отмечается День памяти Небесной Сотни. 6 лет назад по безоружным участникам протестов на Евромайдане был открыт огонь.
В тот день погибло более 40 человек. И указания на это, безусловно, давались президентом Украины Януковичем и ту вертикалью продажной власти.
Жительницу последней московской деревни Терехова насильно вывели из сносимого дома.
Она гнали сюда с казаков на человека, на одну бабку, на одну бабку.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 февраля. В президентской гонке в США у демократов появился новый фаворит. Это бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. В среду он впервые принял участие в теледебатах, которые состоялись в Лас-Вегасе. Соперники Блумберга обвиняют его в том, что он хочет купить пост американского президента. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Майкл Блумберг включился в гонку поздно, в ноябре прошлого года. Его рейтинг составлял тогда 1-2%. Он сразу решил, что будет вести кампанию на собственные средства и пропустит ранние праймерис. Проблем с деньгами у него нет. В списке самых богатых людей Америки он занимает 8-е место. Его состояние оценивается в 62 миллиарда долларов. Блумберг сделал ставку на телевизионную рекламу и, по данным на середину февраля, уже потратил на нее 418 миллионов. Он почти не дает интервью и не встречается с избирателями, но благодаря рекламе его рейтинг вырос до 16%. Сегодня он занимает в вопросах третью позицию, уступая лишь сенатору Берни Сандерсу и бывшему вице-президенту Джо Байдену. Такая тактика раздражает его соперников, вынужденных заниматься сбором средств и колесить по стране, выступая перед избирателями. Сенатор Эми Клобушар, занимающая 6-е место, недавно призвала его поднять забрало и сразиться с другими кандидатами в честной дискуссии. Не думаю, что он должен иметь возможность прятаться за своими предвыборными роликами, для которых он оптом закупает эфирное время. Я призываю его выйти на сцену дебатов. Я знаю, что не могу соперничать с ним в рекламе, но я способна одолеть его в дебатах, потому что мои доводы в пользу моего избрания гораздо убедительнее. Желание сенатора Клобушар исполнилось. Национальный комитет Демократической партии отменил квалификационные ограничения, и это позволило Майклу Блумбергу участвовать в дебатах в Лас-Вегасе. После того, как это произошло, соперники в борьбе за партийную номинацию сделали Блумберга своей главной мишенью. Главная тема этой атаки – несметное богатство Блумберга. Вот что говорил об этом фаворит гонки сенатор Берни Сандерс. «Я не знаю, кто выиграет, кто проиграет, но вот что я знаю, и знаю твердо. Мистер Блумберг имеет полное право избираться в президенты Соединенных Штатов. Он американский гражданин. Но не думаю, что у него есть право купить эти выборы». В начале дебатов Майкл Блумберг произнес бодрое вступительное слово. «Перед нами сегодня два вопроса. Кто сможет нанести поражение Дональду Трампу и кто способен делать дело, если окажется в Белом доме? Я утверждаю, что я кандидат, который справится с обеими задачами. Я знаю, как управиться с таким высокомерным мошенником, как Дональд Трамп. Я был мэром. Я знаю, как управлять сложным этнически разнообразным городом. Я менеджер. Я знал, что делать после 11 сентября и как возродить город, чтобы он стал сильнее, чем прежде. Я благотворитель, который не получил свои деньги в наследство, а сделал их сам. И я трачу эти деньги, чтобы избавиться от Дональда Трампа, худшего президента, которого мы когда-либо имели. Если я добьюсь этого, это будет великое благо для Америки и моих детей». Однако ему почти сразу же пришлось оправдываться за прошлые ошибки и прегрешения. Сенатор Элизабет Уоррен, в частности, подняла вопрос о сексуальных домогательствах. С женщинами, которые обвиняли в этом Блумберга, заключены соглашения о неразглашении в обмен на материальную компенсацию.
So, Mr. Mayor, are you willing to release all of those women from those non-disclosure agreements so we can hear their side of the story?
Мистер Мэр, вы намерены освободить всех этих женщин от условий соглашения, чтобы мы услышали их версию случившегося? Блумберг ответил отрицательно. Мы не собираемся отменять эти соглашения, потому что они были заключены по взаимному согласию. А молодой Пит Буттиджич атаковал обоих фаворитов – Берни Сандерса и Майкла Блумберга. Мы как партия должны очнуться. Большинство американцев не видят, куда им деваться, если они должны будут выбирать между социалистом, который считает, что все зло в капитализме, и миллиардером, который думает, что власть произрастает из денег. Давайте уже выберем действительного демократа. Мы не должны выбирать между кандидатом, который хочет сжечь эту партию дотла, и кандидатом, который хочет купить эту партию на корню. Дебют Майкла Блумберга оказался неудачным. Он, видимо, не ожидал такого дружного натиска. Но для него еще ничего не потеряно. Впереди супервторник, 3 марта, когда праймерис пройдут сразу в 14 штатах, а до этого состоится еще один раунд теледебатов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Украине сегодня отмечается День памяти Небесной Сотни. 20 февраля 2014 года по безоружным участникам Евромайдана был открыт огонь. В этот день были убиты 47 евромайдановцев, один раненый умер на следующий день. С ноября 2013 по февраль 2014 года на Майдане погибли по меньшей мере 98 человек, о которых впоследствии стали говорить как о «Небесной Сотне». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию архивную запись, фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Свою оценку событиям 20 февраля 2014 года дают историк и политолог Сергей Станкевич и в то время депутат Верховной Рады, сейчас заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
До этого момента, до этого пункта Майдан развивался в основном как антиолигархическая социальная, социально-политическая революция, у которой были совершенно очевидные причины, и которая была, по большому счету, вполне оправдана. К сожалению, постепенно в Майдане, вот в этой самом гражданском движении Майдана, нарастала другая струя, струя радикального национализма, склонного к насилию. Если бы Майдан удержался в русле общегражданского протеста, в русле такой бархатной революции, повторяя замечательный прецедент чехословацкой бархатной революции, то я думаю, что все бы с ним было в порядке. Но эта струя радикального национализма, склонного к насилию, она в конечном счете возобладала и сбила революцию с пути. Мне очень жаль это говорить, но это так. И до сих пор, в общем-то, страна пребывает в таком разброде и силовом тупике. В принципе, был совершенно другой сценарий. И причем он был даже и после первых вот этих силовых акций на улице Грушевского, и даже после 20-21 февраля еще была возможность вернуться к общедемократическому процессу, но она не была использована.
Давайте дадим слово Антону Геращенко, депутату Верховной Рады. Вы, очевидно, знаете ответ именно на главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Кто же стрелял на Майдане в мирных людей? Какова ваша версия?
Утро 20 числа незаконно было роздано оружие в спецроте милиции «Беркут», киевский «Беркут», милиции, с которой начали применять огнестрельное автоматическое оружие против безоружных граждан. Эти кадры обошли весь мир. Закон запрещает стрелять в группы безоружных граждан, которые несут себе угрозы терроризма или несут себе угрозы нападения сотрудников милиции. Все видели эти кадры, когда ребята в касках, зелеными щитами, пытаются просто подняться по улице, в них издалека стреляют и их убивают. В тот день погибло более 40 человек, это утро. И указания на это, безусловно, давались президентом Украины Януковичем, эту вертикалью продажной власти, коррумпированной, которую он выстроил. Куда входил? Генеральный прокурор Пшонка, министр внутренних дел продажный Захарченко. Ну, в этом активно ассистировал также глава СБУ Якименко. Действовал его сын Александр Янукович. Что касается только что высказанных передо мной мнений эксперта, могу сказать следующее. Власть Януковича, она бы никогда не ушла добровольно. Он выстроил систему коррупции, аналогичную той, которую выстроил у вас в России Владимир Путин, просто в меньших масштабах. И поэтому, когда украинцы увидели, что есть шанс к свободе, потребовали мирно Януковича уйти. Он не захотел идти мирно, поэтому пролилась кровь. Он потерял свою легитимность задолго до событий Майдана, принимая решения, направленные на личное обогащение, на грабеж, на беззаконие. И поэтому есть Конституция Соединенных Штатов, где записано прямо, что если правители начинают нарушать права народа нагло и беззастенчиво, то народ имеет право на восстание. Поэтому украинский народ, он реализовал свое природное право на восстание против нечестной власти. Точно так же когда-нибудь российский народ реализует такое право свое. Это природное право. Не терпеть ту власть, которая идет против народа.
Я просто хотел спросить, есть ли какой-то шанс все-таки увидеть не только вот эти исторические кадры, совершенно трагические, конечно, но и кадры суда над исполнителями этого расстрела?
Ну, над теми исполнителями, которые сейчас задержаны, да, безусловно. Мы знаем еще имена порядка 16 сотрудников милиции, которые в тот день получили оружие и, судя по имеющимся данным, применяли его против этих ребят. Но они сбежали, они находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Российская Федерация по указке Путина не выдает как уголовных преступников, так и всех тех лиц, которые имели отношение к Майдану. Мы требовали выдать по Януковича, Пшонку, Захарченко, всю страну Камадили, грабившую страну и создавшую условия для создания преступной организации, которая уничтожала права украинских граждан. Но Путин их держит у себя, и он их не выдает, потому что они с ним одной крови. Я понимаю, почему. Потому что если выдать нам Януковича, то он расскажет, какие указания, советы ему давал Путин. Это были советы уничтожать и расстреливать людей, так же, как это делает Путин в России.
Свою оценку событиям 20 февраля 2014 года в центре Киева дали историк Сергей Станкевич и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Это была архивная запись, фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. За несколько недель до начала крупнейших за последние 25 лет военных учений НАТО «Защитники Европы-2020» правительство Грузии приняло постановление, разрешающее и регламентирующее постоянную дислокацию в грузинских территориальных водах и морских портах военных судов стран-членов НАТО. Грузинские эксперты считают это постановление симптомом приближения важных изменений во взаимоотношениях Грузии с Североатлантическим Союзом. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Постановление правительства Грузии номер 109 о порядке выдачи разрешения сроком на один год для плавсредств НАТО по заходу и пребыванию на рейде в грузинских территориальных водах и открытых портах держалось в секрете до последнего времени. Постановление даже не было опубликовано на официальном сайте правительства. Доктор военных наук Вахтанг Майсаев в интервью «Радио Свобода» назвал этот документ важнейшим для дальнейшей интеграции Грузии в военные системы Североатлантического альянса.
Данный правительственный указ номер 109, который грузинское правительство приняло 13 февраля, является очень важным документом, потому что оно дает право военно-морским силам коалиционных сил НАТО входить в грузинские территориальные воды, заходить свободно и в наших портах иметь дислокацию. Я должен сказать, что аналогичный документ был принят еще в 2001 году. Это о статусе вооруженных сил, коалиционных сил НАТО. На базе этого коалиционные, так сказать, силы или представители, которые являются членами коалиционных сил НАТО, под оперативным руководством НАТО, они могут присутствовать на территории Грузии. Я сам участвовал в выработке этого документа. Я могу сам подтвердить этот факт. Части. А это как раз уже тот же документ, но в контексте уже военно-морских сил.
А это может означать, что ожидается какая-то дислокация военных судов в грузинских портах?
Да, конечно. Наверное, это связано, так сказать, с теми маневрами или с теми крупномасштабными учениями, которые должны пройти в Европе. То есть это защита Европы-20, которая проводится под эгидой военного командования НАТО. Естественно, в рамках этих учений намечается фаза проведения военно-морских маневров в Грузии.
Заявил Вахтанг Майсаев. Но как Грузия, у которой нет военно-морского флота, сможет интегрироваться в соответствующие структуры НАТО, да еще с учетом Конвенции Монтрео, ограничивающей пребывание в Черном море военных судов нечерноморских стран, а также заметного усиления Черноморского флота России? Об этом с Радио Свобода беседует главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
В связи с этим большим учением, которое начинается в Европе сейчас, постепенно, наверное, НАТО больше будет ускоряться, или как это сказать, больше восточное направление, много внимания будет уделяться.
Иракли, конвенция Монтрео, конечно, ограничивает присутствие нечерноморских государств, но ведь три черноморских государства – Болгария, Румыния и Турция с мощнейшим флотом – являются черноморскими.
Но это много ничего не меняет, потому что сейчас уже не 90-е годы прошлого века и не начало 2000-х. Сейчас Черноморский флот Российской Федерации более сильный после того, как они получили 6 дизельных подводных лодок, а также корветы. Сейчас в Черном море, по-моему, самый сильный все-таки Российский Черноморский флот.
И НАТО это учитывает?
Куда ему деться? Конечно, учитывает. Потому что после аннексии Крыма и там размещение на новых противокорабельных и противовоздушных сил уже акватория Черноморского флота. Россия уже контролирует, даже я могу сказать, что более сильно, чем в советское время.
Иракли, а что касается флота Грузии, насколько я помню, после войны августа 2008 года Грузия ликвидировала свой военно-морской флот, не правда ли?
Я бы не сказал ликвидировала, просто это те материальные ценности, плавающие средства, которые остались, это было передано Министерству внутренних дел и береговой охраны. Те, которые потери понесло тогда военно-морской флот Грузии, это все случилось именно в военном порту Поти, где российская разведывательная диверсионная группа из 45-й полка специального назначения, вот они потопили его, взорвали в порту.
То есть те корабли, которые не смогли уйти в Батуми,
да,
не правда?
Которые не смогли.
Иракли, а как вы думаете, почему тогда у российских спецподразделений руки не дошли до Батуми?
Да, Батуми – это уже большая политика, там Турция.
По всеобщему мнению, постановление правительства Георгия Гахарии – лишь один из небольших симптомов того, насколько важными, может быть, даже историческими, могут оказаться крупнейшие за последние четверть века военные учения США и НАТО «Защитник Европы-2020», которые стартуют весной в нескольких государствах Европы, в том числе на территории Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы уже рассказывали вам в нашей программе, как под государственные нужды сносят последнюю московскую деревню Терехово. Одну из жительниц деревни, которая не хотела переезжать, силой вывели из дома, не дав забрать вещи. Дом снесли у нее на глазах. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Понагнали сюда 100 замков на человека. На одну бабку, на одну бабку.
Праздновать собрались.
В 8 часу утра москвичку Раису Палачеву за руки вытащили из ее частного дома. Во двор въехал экскаватор при поддержке судебных приставов, пожарных, полиции. Это последняя в Москве деревня Терехово в Мневниковской пойме. Ее территория изымается под государственные нужды. Здесь уже вовсю строят две станции метро. Явно не для жителей деревни. На то, чтобы сравнять с землей дом, в котором Раиса Палатерова прожила почти 40 лет, хватило получаса.
Подняли среди белым утром и тащат. Видите, диван с подушкой, с простыней. Вот тащат, вытаскивают вещи. Живи, Раечка, на улице теперь, дорогая.
Она говорит, я вот в чем вышла, ничего больше у меня нет. Ни платья, ни полотенца, ни зубной щетки, ни тарелки, ничего.
Выяснилось, что вопрос о новом жилье для пенсионерки решился буквально накануне поздно вечером. Палатерову переселяют в новостройку Замкат в район Некрасовка за 20 километров от уже бывшего единственного дома. А в первоначальных планах социальных служб было койко-место с тремя соседями в приюте для бездомных. Дом принадлежал семье ее мужа. Право собственности Раиса Палатерова отстаивала в суде. Осенью ее заочно выписали из дома. На прошлой неделе уже пытались снести. Тогда вмешалась депутат Мосгортумы Екатерина Янгалычева, добившись недельного моратория на снос. Экскаватор вернулся 18 февраля.
Плещет вода, отключали коммуникации.
строителей и соседей, которых мы перенесли.
По периметру выставили оцепление и заблокировали подъезд. В этот раз защитить дом подоспевшим соседям и районным депутатам не удалось. Уже после сноса рабочие притащили к дому информационный стенд. Раиса Полотерова понимала, что дело окончится уничтожением ее жилья. Давно собрала все имущество и была готова к переезду. По словам очевидцев, ей не дали забрать вещи и кошку. Она каким-то чудом пережила снос. Позже ее подобрала соседка.
А когда из бараков людей выселяли? Им что, говорили, вы не собственник, поедете куда угодно, ну ломайте жилье. Переселите людей куда-то, у нас все-таки государство пока социальное. Почему, делая благое дело, нельзя было дать ей тот же грузовик какой-то маленький, торжественно вынести ее вещи, погрузить ее туда вместе с ее кошкой, отправить, и как только машина повернет за угол, ломать этот дом. Это такая травма, вы знаете, ее крик у меня стоит до сих пор в ушах.
Сама Раиса Полотерова сообщила, что пока не готова обсуждать случившееся с журналистами и пытается обустроиться в новой квартире. Несколько лет назад Пневниковскую пойму с десятками краснокнижных видов животных и растений лишили статуса особо охраняемой природной территории, якобы ради строительства парламентского центра для Госдумы и Совета Федерации. Парламентариев в итоге переселять передумали, но в Терехово все равно уверенно вошли строители. Деревню в 10 километрах от Кремля, где до сих пор не было централизованного отопления, водопровода и канализации, как и всю пойму, ждет так называемое комплексное благоустройство. В планах в том числе многоэтажки для реновации и элитное жилье. Рыночная стоимость этих участков с домами достигала сотен миллионов рублей. Те, кто безоговорочно доказывал право собственности, могли претендовать на справедливые компенсации. Остальных таскали по судам, оставляя с копеечными на таком фоне выплатами.
Людям просто, конечно, выкручивают руки. Как во всем мире. Вот скажите, сколько вы хотите, давайте посчитаем, оценим и решим проблемы мира. Нет, вам говорят, что вот вам либо вот эта сумма, которую мы оценили, ваше имущество, вот мы оценили, хотя мы не имеем права оценить ваше имущество, либо вы вот забираете, либо мы это снесем просто так. Изъятые за государственные средства земельные участки в будущем принесут кому-то очень большую прибыль, многие сотни миллиардов рублей.
Уже к 2022 году в стройкомплексе Москвы планируют возвести в Мневниковской пойме 150 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации. На сайте ведомства пойма указана как неблагоустроенная и депрессивная территория. Деревянная одноэтажная Москва свое отжила, решили градостроители. Руины дома Раисы Полотеровой 19 февраля вывезли из деревни. Через дорогу, где стояли дома соседей, по-прежнему свалка строительного мусора. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 20 февраля, в Берлине открывается международный кинофестиваль. В его программу включен фильм «Гаражные люди» режиссера Натальи Ефимкиной, которая постоянно живет в Германии, но снимала ленту в России. О своем фильме Наталья Ефимкина рассказала корреспонденту телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр.
Я поняла, что в гаражах очень разнообразные люди проводят свое время. И при том проводят не только короткое время, а почти весь день. И я поняла, что можно там встретить и инженера, и музыканта, и алкоголика, также человека, который металлолом собирает. В общем, совершенно разнообразных людей. И этим показать общество или срез общества на примере гаража, на примере закрытого пространства, которое закрыто для наших глаз, что есть гаражные миры. И когда я снимала примерно 20 человек сама с фотокамерой, звук кто-то держал, свет кто-то держал. И в конце получился очень смешной тизер, но эти герои, почти никто из этих героев не вошел в фильм. Потому что все-таки в фильм должны войти те герои, которые особенно необычные, или чья история особенно нас как к нам вкрадывается в душу. Жизнь в России не очень легкая, и снимать в России тоже не очень легко. И, конечно, люди и кидали, и меня матом обругивали, и у нас было побоище страшное, где почти умер человек. В общем, было все, и были прекрасные моменты, любовные моменты, но были очень тяжелые моменты, вымогание денег, например. Ну, какие-то очень неприятные моменты, когда семьи не понимали, чего мы там снимаем, их мужей, например, жены очень часто мне звонили, и были конфликты с женами. Были различные проблемы во время, очень тяжелые, и я, наверное, считаю, что это все-таки нормально, но было не очень легко, потому что они, конечно, считают, люди, когда их снимают в России, они думают, что, может быть, ты очень богатый, если ты из Германии, ты очень богат, и от тебя можно что-то получить. И вот это, конечно, очень мешало, и надо было со всем договариваться, всем объяснять, что документальное кино, оно не приносит никому, и мне тоже ничего. Мы делаем это за счет идеи. Мы снимали в гараже, где персонаж со своими друзьями напились, и потом началась страшная драка, и один из персонажей вышел из себя, и это почти закончилось страшно. Это закончилось страшно, мне пришлось вмешиваться и держать лопату, чтобы кого-то не убили. Тяжелый момент, и мы, это был второй день наших съемок. Это был, конечно, страшный шок. Особенно для немецкой группы. Как мы попали на фестиваль, я не могу вам сказать, потому что это для меня тоже непонятно. Но я думаю, это тоже в каком-то смысле удача, или что я, например, режиссер, женщина, и фильм тоже имеет комическую часть, он смешной в части. Может быть, это тоже повлияло. Ну, никогда не знаешь. Может, не было тем из России. Ну, никогда не знаешь, почему тебя взяли на фестиваль и как это получилось. Но это, конечно, большая удача. Мы снимали в течение одного года. Мы снимали летом, зимой и весной, чтобы показать тоже развитие. Или это не всегда развитие, но, во всяком случае, изменения в жизни персонажей. Частично это был застой. У нас умер персонаж. Один скончался после того, как мы закончили съемку. Мне очень важно было, чтобы мы показали жизнь людей. А жизнь ты не можешь показать в один период. Мне было важно, чтобы мы вернулись и посмотрели, что стало с нашими персонажами, куда, что они делают, как они себя чувствуют, какие у них отношения в семье. У меня был немецкий оператор Аксель Шнеппард. Второй оператор и фотограф был тоже из Германии, наш ассистент, который работал бесплатно с нами. В России никто не понимал, что я хочу снять фильм про гаражи. Потому что снимать фильм про гаражи — это как будто снимать фильм про... Снимать про гаражи — это для них очень обычно, это их ежедневная жизнь. Потому кино про гаражи они не понимали, зачем это нужно и к чему это снимать их скучную, ненужную никому жизнь.
Говорила режиссер Наталья Ефимкина, чей документальный фильм «Гаражные люди» включен в программу открывшегося сегодня в Берлине международного кинофестиваля. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса цитаты свободы. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.